Когда влажные липкие отростки охватили тело, химик зажмурился и стиснул зубы, не убирая руки с ножа. Ему очень не нравилось, как пошло дело. Он терпеть не мог подобных положений. Если не контролировал ситуацию, ему делалось не по себе. Сейчас же химик не был уверен, что сможет разрубить гибкие отростки. Несмотря на мягкую податливую поверхность, щупальца обладали немалой силой. Немного успокаивало, что хромой благополучно преодолел вход. Спутник маячил в полумраке. От границы света и тени его отделяли 3 метра. Хромой глядел на химика, готовый прийти на помощь. Вот щупальца потискали сталкера, потерлись об одежду, заляпанную желтоватым секретом, и отпрянули. Химик шагнул в темное чрево холма. Встал рядом с хромым. «Как думаешь, фонарь здесь можно включать?» «А вот сейчас и узнаем». Щелчок, вспыхнул фонарик на каркасе капюшона. Белый луч заскользил по пещере. Под ногами копошились несколько десятков мохнатых зверьков. Когда на них падал свет, они пищали, жмурились, старались отодвинуться в тень, либо замирали в оцепенении. Определить размеры подземной полости было сложно. Из-за щупалец, которые свисали со свода, вяло шевелясь. В отличие от тех, что притаились у входа, щупальца-сталактиты вели себя пассивно, лишь изредка приходили в движение, разворачивались, опускаясь к земляному полу, касались спинок мутантов. Те выпрыскивали свой секрет, и щупальца снова приподнимались. А вот висящие у входа мощные отростки, свернувшиеся толстыми петлями, поджидали новых гостей и не пытались сунуться в глубину подземелья. На полу между щупальцами-привратниками поблескивали россыпи мелких кристаллов. «Похоже на корни», — заметил химик. «Я потом на холм схожу, проверю, что там наверху». Мохнатая тварь проскользнула между ног сталкеров, подскочила к свернувшимся щупальцам-стражам, цапнула передними лапками кристалл и с ним вынырнула на свет.
«Смотри, выходящих этот спрут не трогает», — заметил химик. «Ладно, нужно отыскать моего обалдуя».
Сталкеры пошли между свисающими со свода пещеры отростками. Хромой осторожно переступал через оцепеневших лучи света мутантов. Химик пару раз отшвырнул зверьков с пути. Он уже убедился, что они безобидны, и не церемонился. Мохнатые создания взвизгивали, когда их касался ботинок, и откатывались в стороны. Хромой с любопытством озирался, заинтересованный жизнью подземной колонии. Снующие зверьки часто сталкивались, прыскали пахучим секретом, обнюхивали друг друга и разбегались. В движениях мутантов чувствовалась упорядоченность, как копошение муравьев в муравейнике. Химик тоже включил фонарь, поглядел вверх. Там вяло покачивались бледные отростки, которыми зарос весь свод. Пол представлял собой утоптанную лапками мутантов темную липкую массу, состоящую, похоже, из мусора и отходов жизнедеятельности колонии. То здесь, то там виднелись вдавленные в нее черепа, ребра, берцовые и тазобедренные кости, мелкие осколки. Часть скелетов принадлежали людям и мутантам. Пробираясь между щупальцами и сталактитами, оба сталкера помалкивали. Под шевелящимся пологом было душно и влажно. Пещеру наполнял специфический запах секреции, выделяемой мутантами. Снаружи на ветру аромат казался даже приятным, но в пещере он сделался острым, приторно-горьким. От него свербило в носу и слезились глаза. Пещера была не слишком велика, шагов 30 в длину. Потом фонари высветили дальнюю стену, поросшую щупальцами. Здесь они торчали особенно густо. Потолка между ними не было видно. Пол скрывался под сплошным ковром из разрозненных фрагментов скелетов. Сталкеры увидели слепого пса. Похоже, того самого, что попался совсем недавно. Мутант лежал на спине под самой стеной, едва видимый под грудой копошащихся жителей пещеры.
«Чего это они с собакой делают, а? Неужели это совокупляются?» В голосе Хромова было удивление.
Пес не проявлял никакой активности, а маленькие мутанты очень энергично ерзали по нему.
Приглядевшись, Хромой заметил, что под груду мохнатых зверюк уходит несколько щупалец. Похоже, они придерживали пса или, возможно, каким-то образом парализовали его. Химик нагнулся, цапнул пробегавшего под ногами мохнатого, перевернул, потом отшвырнул, схватил другого, третьего.
«Вот так номер, чтоб я помер!» – пробормотал он.
«Это все самки!»
«Так где же пригоршня?» – окликнулся Хромой.
«О, что?»
«ПДА вибрирует. Я и забыл, что звук отключен. Где-то рядом аномалия. Лучи фонарей, скользнув вдоль вяло шевелящихся щупалец, высветили неподвижное тело пригоршни. Еще дальше мирно вспыхивали крошечные молнии, взлетали, вскручивали спирали и гасли в темноте пещеры. Рядом с аномалией поблескивали кристаллы, те самые, что таскали с собой мохнатые существа, когда выбирались наружу. Неизвестная аномалия сталкеров сейчас не интересовала. Они бросились к Никите. Тот лежал, раскинув руки, по нему ползали зверьки, теребили мягкими лапками, дергали ремень, застежки комбинезона, тянули шнуровку ботинок. Над сталкером шевелилась мягкая круглая масса, словно вздутый пузырь. Поверх пузыря угадывалась опухшая бесформенная голова, в стороны торчали тощие конечности. Человекообразное существо со вздувшимся брюхом висело, удерживаемое поросшими сквозь него корнями щупальцами. Рот тонул в складках бледной лоснящейся кожи. У широко распахнутых глаз не было зрачков, круглые бельма. Вокруг твари стены и щупальца густо заляпала желтая субстанция, которую выделяли маленькие мохнатые мутанты. Под свежими влажными потеками угадывались коричневые, ссохшиеся от времени наслоения.
«Что это?» – ошарашенно прошептал Хромой.
«Я тебе потом объясню», – рявкнул химик, хватая этого олуха, наружу его. «Да быстрей давай, Хромой, чтоб тебя!»
Когда сталкеры пинками расшвыряли возмущенно визжащих мутантов, стало видно, что пригоршня лежит поверх груды изодранных комбинезонов, рубах и ватников. До него на этом ложе побывало немалое число бедолаг. Руки и ноги Никиты опутывали змеевидные отростки. Хромой ножом рассек щупальца, отбросил разжавшиеся петли. Существо со вздувшимся брюхом вздрогнуло, задрожали тонкие конечности. Глазные яблоки медленно провернулись в опухших складках. Показались мутные размытые зрачки. Зашевелились жирные куски плоти на месте рта. Бледные щупальца закачались, сплетая и расплетая кольца, слепо шаря под собой. Хромой отшвырнул их ногами и потянул пригоршню к выходу. Химик скинул винтовку, всадил несколько пуль в башку монстра. Голова взорвалась, раздутое брюхо забилось в конвульсиях. И тут же лес щупалец пришел в движение. Пещера наполнилась шорохом и хлюпающими вздохами. Маленькие мутанты с визгом забегали среди волнующихся отростков. Они брызгали желтой субстанцией, щупальца из-за этого волновались еще больше. На жирном пузыре проступили темные разветвленные прожилки. Пузырь стал сокращаться и трепетать, из него брызнула струйка прозрачной маслянистой жидкости и вывалился мокрый лиловый комок. Развернулся, засучил крошечными конечностями, завизжал. Этот мутант появился на свет недоношенным. Мех слипся клочьями, под ним пульсировала тонкая шкура, испещренная язвами. Шкура трескалась, из-под нее сочилась жидкость. Хромой дал длинную очередь. Пули ударили в щупальца, вспарывая упругие змеевидные тела. Полетели влажные клочья. Но пальба не произвела существенного эффекта. Пока Хромой стрелял, химик перезарядил винтовку. Хромой забросил автомат за спину, подхватил Никиту под мышки и поволок к выходу. Химик бежал рядом, рубил ножом, отпихивал стволом щупальца, когда те пытались преградить путь Хромому с его ношей. Щупальца сталактита не были серьезным препятствием, но те, что стерегли вход, представляли опасность. Сталкеры, остановившись, подняли оружие и выпустили все, что оставалось в магазинах, круша лес волнующихся жгутов. Химик бросился вперед первым.
Часть стражей осталась неподвижной. Все еще действовала их программа не трогать выходящих, но пара змеевидных отростков устремилась к сталкеру. Орудуя ножом, химик крикнул: «Хромой, быстрее!» Хромой снова ухватил бесчувственное тело, выволок наружу, наступая на синие кристаллы. Шатаясь, потащил по тропе прочь. Снаружи вовсю лил дождь. Струи били в землю, шипя и булькая. Вода стекала по глинистому склону. Хромой заскользил вниз, увлекая за собой пригоршню. На ходу оглянулся. Маячивший в темноте проема пещеры химик потянулся свободной рукой к контейнеру, достал из него что-то. Кусты скрыли его от взгляда. И тогда позади громыхнул взрыв. Хромой остановился, рожал онемевшие пальцы. По лицу, по комбезу стекали ручейки, смывали слой желтой секреции, которая уже начала подсыхать, стягиваться липкой корочкой. Оставив пригорошню лежать лицом вниз, Хромой сделал несколько шагов вверх по склону и увидел, что из пещеры клубами вырывается дым. А химик почти освободился от щупалец. Бледные отростки, лишившись управления, сделались вялыми и атаковали неуверенно. Химик нагнулся, схватил горсть кристаллов и рванул прочь. «Аномалия!» — крикнул Хромой. «Осторожно!» Химик тоже заметил кислотную вдову, метнулся в бок. Несколько артефактов вывалились между сжатыми пальцами, поскакали по пологому склону по тропе. Один свалился в аномалию. Она вскипела, взлетели огненные брызги. Дождевые потоки зашипели, встречаясь с молниями. Химик рухнул в кусты, покатился в сторону. А там, где он только что был, изжаленные молниями кусты почернели, распадаясь в труху. Дождь быстро смывал то, что от них осталось. Вокруг аномалии образовалась темная проплешина. «Химик!» — позвал Хромой. Прогремел гром, дождь полился с новой силой. «Химик! Не ори, здесь я!» Сталкер тяжело поднялся из зарослей, взял винтовку наперевес и, топча кусты, пошел к успокоившейся аномалии. «Где-то здесь уронил, ага!» В траве среди пузырей, вскипающих под ударами крупных капель, блеснул кристалл. Химик пригляделся к нему и удивленно выругался. Побывавший в кислотной вдове артефакт изменился, позеленел, да и форму изменил. Он казался более крупным, гладким и жестким, чем кристалл, который химик обронил в траву. «Интересно», — протянул сталкер. «Эту штучку сделала аномалия в пещере. Но если ее выкупать в кислотной вдове, она становится зеленой. Слышь, Хромой, зеленая и совсем другая. Ты такое видел когда прежде?» «Химик, давай отсюда!» Пригоршня по-прежнему не приходил в себя. Он хотя бы дышал, руки и ноги иногда вздрагивали, мышцы сокращались. Химик присоединился к Хромому. Вдвоем они поволокли Никиту прочь от пещеры. Добравшись до дуба, под которым Хромой прикопал хабар, выбившиеся из сил сталкеры опустились в траву рядом с распростертым телом. Гроза ушла куда-то на юг, посветлело, дождь стал слабее, но еще не закончился. Капли барабанили по листьям, впитывались в пропитанную влагой землю. «Ух!» – прохрипел Хромой, вытирая рукавом лоб. «Тяжелый у тебя напарник, богатырь!» Пригорошня позвал. «Кать, ну ты чего? Слышь, Кать!» Потом открыл глаза, оглядел тяжело переводящих дыхание сталкеров и удивленно спросил: «А где Катька? Куда Катьку дели? Эй, я к вам обращаюсь, вы что, оглохли?» Химик, скривившись, что-то прошептал. «Чего?» Пригорошня попытался встать и со стоном сжал ладонями виски. «Блин, как башка болит! Ну вы чего молчите?» «Ладно», — химик встал, — «ждите здесь, я за малышом». Зло покосившись на Никиту, он ушел. Тот проводил напарника недоуменным взглядом, а когда силуэт растаял в пелене дождя, спросил Хромого: «Чего это он? Неизвестно откуда выскочил и опять ушел. А ты ничего не помнишь?» Никита потер виски. «В общем-то, есть такое чувство, будто я что-то интересное пропустил. Например, где наш хабар?
Не помню, куда мы его. Но это все Катька. Если бы она не позвала, я бы ни за что не пошел. Хромой, ты тоже на меня как-то странно смотришь. В чем дело? Я ж не виноват, что ко мне бабы липнут.